Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк.
Что происходит с нами в момент спасения?
Сегодня я хотел бы провести библейский урок, библейское занятие для нашей церкви, для всех друзей нашей церкви, всех, кто будет смотреть нас на наших ресурсах, и напомнить всем нам некоторые богословские принципы относительно спасения и показать практическое применение данных принципов. Начнем мы с призвания к спасению. Слово Божие учит, что существует два вида призыва к спасению. Первый вид – это общий призыв. Общий призыв действует через человека, возвещающего Слово Божие. Он звучит для всех, но не приводит всех к спасению. Примеры общего призыва, например, Матфея 11:28. Господь говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Или Исаия 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Вот такой вот общий призыв. Он звучит для всех, все его слышат, но он никогда не приводит к спасению. Мы проповедуем Евангелие, человек духовно мертв, он не воспринимает истину от Бога, и его естественная человеческая реакция на общий призыв – это отвержение Слова Божьего. Когда грешник отвергает общий призыв, общий евангельский призыв, он реагирует естественно, в соответствии со своей духовно мертвой, невозрожденной природой. И если бы существовал только один общий призыв, то никто никогда бы не обратился. Поэтому очень хорошо, что милостивый Бог обращается к грешникам не только с общим призывом, но еще и с эффективным призывом. Есть еще эффективный призыв или действенный призыв. Что это такое? Эффективный призыв – это суверенное действие Бога в отношении избранных, благодаря которому человек наделяется способностью принять евангельскую весть и получить все благословения спасения. В отличие от общего призыва, эффективный призыв всегда приводит к спасению. Римлянам 8:30. «А кого он предопределил, тех и призвал». Речь идет именно об эффективном призыве. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. Эффективный призыв всегда приводит к спасению, всегда приводит к обращению грешника. Важно сказать еще о том, что общий призыв и эффективный призыв к спасению, они взаимосвязаны друг с другом. Деяния 16:14. Павел проповедует. «И одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торгующая багряницей, чтущая Бога, слушала». Общий призыв звучит для Лидии и для других женщин. Общий призыв. Он еще никого не приводит к спасению. Это только общее обращение Бога. И здесь есть во второй части 14 стиха указание на эффективный призыв. «И Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел». Это уже указание на эффективное призвание. Во 2 Фессалоникийцам, 13-14 стих, Павел говорит своим читателям, спасенным христианам, о том, что Бог призвал их его благовествованием, призвал вас благовествованием нашим. Это также указание на эффективное призвание. Понимание учения об эффективном призвании побуждает нас верно проповедовать Евангелие. Мы должны понимать, что Бог призовет эффективным образом человека только тогда, когда мы проповедуем Евангелие так, как об этом говорит Слово Божие. Только верная евангельская весть пробуждает спасение в избранных. Бог призывает эффективным образом избранных только через ясную, верную евангельскую весть. Римлянам 10:14. Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? Римлянам 10:17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Никто не может спастись, если он не слышал Евангелие. Никто не может быть призван к жизни с Богом, если он не слышал Евангелие. Поэтому мы должны ясно излагать основные положения евангельской вести. Сегодня многие говорят о любви, и это хорошо, но плохо, что они искажают евангельскую весть вот таким однобоким подходом. Они не хотят говорить о грехе, о суде, о гневе Бога на грешника. Они просто говорят: Бог вас любит. И все благовестие строится вокруг этого. Такое благовестие является ошибочным. Такое благовестие является неправильным и может существенно мешать призванию к спасению избранных. Правильное благовестие объясняет факты, касающиеся греха. Правильное благовестие утверждает, что человек грешник, что Бог свят и Бог гневается на грешного человека. И в конечном итоге это приведет грешника к вечной погибели. Спасение от греха, от гнева Бога только в искупительном труде Иисуса Христа. Христос прожил абсолютно святую, праведную жизнь и умер на кресте за грехи верующих. Если Бог призывает нас к спасению через такую весть, и мы принимаем эту весть, это означает, что наш грех был вменен Христу, и Христос был наказан за наш грех на кресте, а Его праведная жизнь вменена нам. Таким образом, мы оправданы перед Богом. Если это все с нами действительно произошло, наша сущность, наша природа будет изменена. Мы теперь станем ненавидеть грех и возжелаем жить жизнью послушания Богу. Мы, конечно, будем согрешать, ошибаться, но общий вектор нашей жизни будет отличаться стремлением к благочестию, стремлением к праведности и истине. Еще один урок, который исходит из правильного понимания учения об эффективном призвании. Данное учение защищает от человекоцентричных методов благовестия. Если мы понимаем, что Бог эффективно призывает избранных к спасению через верную проповедь Евангелия, тогда нам больше не нужны психологические манипуляции, чтобы привлечь как-то людей в церковь. Нам не нужны какие-то идеи эмоционального воздействия на грешников. Нам не нужна какая-то манипуляция при помощи грустных историй, нам не нужна какая-то манипуляция при помощи особой музыки. Все, что нам нужно, это ясная проповедь Евангелия, и мы верим, что через ясную проповедь Евангелия Бог призывает грешников к спасению только через ясную проповедь, и больше никаким другим образом Он этого не делает. Здесь есть еще один урок. Понимание учения об эффективном призвании смиряет. Если я спасен, а мои друзья, родственники, знакомые нет, хотя они слышали такую же благую весть, как и я, то учение об эффективном призвании показывает, что дело не в моей реакции, не в моем отклике, не в том, что я оказался сообразительней других, а дело в том, что Бог милостиво призвал меня эффективным, действенным образом к себе. Я не могу гордиться, не могу надмеваться над теми, кто так же, как и я, слышал благую весть, но отверг ее. Они отреагировали естественным человеческим образом. И моя естественная человеческая реакция была бы такой же. Но Бог сверхъестественным образом отверз мое сердце внимать евангельской вести. Это Его чудо, это Его дар благодати. И поэтому нет моей заслуги, вся слава Ему. Это смиряет спасенных, смиряет творение и возвеличивает Творца. Теперь, друзья, давайте перейдем к следующему элементу спасения, к возрождению. Если бы вас спросили, Что такое возрождение? Как бы вы ответили на этот вопрос? Предлагаю такой ответ. Возрождение – это суверенное благодатное действие Бога, которым Он переводит грешника из состояния духовной смерти в состояние духовной жизни, кардинально изменяя его природу. Вот что такое возрождение. Еще дам вам пару формулировок из учебников, из нескольких учебников богословия, для того, чтобы вы глубже осознали данную доктрину. Возрождение – это плод трудов Бога над теми, кто мертв духовно. Бог заново воссоздает человеческое сердце, вызывает его к жизни из состояния духовной смерти. Возрожденный человек становится новым творением. Вот такая интересная формулировка, хорошая формулировка. Еще одна формулировка. Возрождение – это тайное деяние Бога, которым Он вовлекает нас в духовную жизнь. И еще одна формулировка. Возрождение – это мгновенное изменение нашего сердца, нашей природы. Духовно мертвый становится духовно живым. Вот что такое возрождение. В отношении возрождения существует заблуждение. Многие, скажем так, религиозные конфессии учат, что возрождение – это плод трудов Бога и человека. То есть человек участвует в своем возрождении. Человек сотрудничает с Богом в том, чтобы родиться заново, родиться вновь. Каким образом сотрудничает? Одни говорят, что человек должен принять крещение, и когда он принимает крещение, Бог его возрождает. Другие говорят, что человек должен выйти вперед к кафедре и помолиться возле кафедры, и когда человек это сделает, то Бог его возрождает. Ну вот какие-то такие взгляды на возрождение, которые подчеркивают, что возрождение – это плод сотрудничества Бога с человеком. Однако мы со всей ответственностью можем сказать, что возрождение – это деяние Бога, суверенное благодатное деяние Бога, в котором человек не принимает участие. Ну, это следует и из Писания, и из логики, и здравого смысла. Если до обращения человек духовно мертв, значит, он никак не может поспособствовать тому, чтобы воскресить себя духовно, возродить себя. Точно так же, как любой покойник никаким образом не может себе помочь. Вы помните воскресение Лазаря? Лазарь был мертв. Вопрос, участвовал ли он хоть каким-то образом в своем воскресении? Ответ, конечно же, нет. И он не мог участвовать. Воскресение Лазаря – это действие Христа, действие Бога. Точно так же и воскресение духовно мертвого грешника – это исключительно благодатное действие Бога, в котором сам человек никак не может участвовать. Слово Божие говорит следующее, Иакова 1:18. «Восхотев, родил Он, имеется в виду Бог, нас словом истины». То есть это действие Бога, Его желание и Его действие. Иоанна 1:13. «Которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились». То есть возрождение – это действие Бога, которое никаким образом, апостол на это указывает, не связано с усилиями человека. Ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа. Это в полной мере действие благодати. Некоторые возразят и скажут, ну позвольте, а как же Иисус говорил Никодиму, Иоанна 3:7, «Не удивляйтесь тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Как видите, Христос, говорят, повелевает Никодиму родиться свыше, значит, он может это сделать. Но данные слова Христа не следует рассматривать как повеление Никодиму. Нет, они являются не повелением, а утверждением о том, что Никодим нуждается для входа в Царство Небесное, он нуждается в возрождении. И данные слова также показывают, что Никодим не может себя спасти. Он соблюдал многие религиозные правила всю свою жизнь, а ему нужно родиться свыше. То есть, этими словами Христос говорит, тебе нужно то, что своими усилиями, что своими делами ты сделать никак не можешь. И дальше в 8 стихе он говорит, Иоанна 3:8, «Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит, так бывает со всяким рожденным от Духа». Дух – это греческое пневма, означает дуновение или ветер. Скорее всего, здесь присутствует игра слов или образность сравнения. Действие Духа сравнивается с действием ветра. Как человек не может управлять порывами ветра, так человек не может управлять возрождающей работой Святого Духа. Она полностью находится во власти суверенного Бога и абсолютно не подконтрольна человеку. Если человек действительно пережил возрождение, если человек действительно рожден свыше, рожден от Бога, то его жизнь непременно изменится. Подлинное возрождение приводит к видимым результатам. Невозможно быть возрожденным и не иметь плодов возрождения. Рассмотрим некоторые плоды возрождения. Первый плод. Возрождение освобождает от власти греха. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. 1 Иоанна 3:9. Возрожденный человек, он не делает греха, говорит Слово Божие. Но имеется в виду, что он не живет в грехе, как в процессе. Он не живет под рабством греха. Его жизнь не характеризуется постоянным стремлением к греху. Да, верующий согрешает, все мы много согрешаем, говорит Иоанн, но тем не менее мы не живем в грехе, как в процессе. Поэтому если у нас есть новая природа, эта природа ненавидит грех. И если мы согрешаем, то мы мучаемся в грехе, мы раскаиваемся в своих грехах и стараемся освободиться от них, чтобы жить максимально благочестиво, настолько, насколько это возможно на земле для верующего человека. Поэтому, если мы действительно возрождены, если мы рождены свыше, то наша жизнь не будет определяться рабством греху. Наша жизнь будет определяться стремлением к святости. Новая природа ненавидит грех, противостоит ему. Если согрешаем, она побуждает нас раскаиваться и оставлять грех. Новая природа никогда не смирится с грехом. Возрожденный человек никогда не будет жить спокойно и счастливо в грехе. Второй момент, второй плод возрождения. Возрождение делает нас способным любить других верующих. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». 1 Иоанна 4:7. Мы получаем новую природу, и мы становимся способными побеждать эгоизм, побеждать самолюбие и проявлять жертвенную, действенную любовь к нашим ближним. Третий плод возрождения. Возрождение делает способным побеждать соблазны этого мира и исполнять Слово Божие. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. 1 Иоанна 5:3-5. Новое рождение – наделяет силой Святого Духа, благодаря которой человек отвергает грех и соблазны мира и становится способным жить в послушании Христу, согрешая, раскаиваясь, ошибаясь, но имея общий вектор жизни на послушание Богу и Его Слову. И четвертый плод возрождения – можно охарактеризовать следующими словами Павла. Галатам 5:22-23, где Павел говорит о гранях плода Духа Святого. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть, если мы возрождены, то для нас будут характерны вот такие проявления от Духа Святого. Любовь к ближним, к Богу, к грешникам, радость, несмотря на скорби, испытания, мир с Богом и ближними, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Следующий элемент спасения, о котором мы поговорим, это обращение. Обращение – это ответ на евангельский призыв. Ответ человека на евангельский призыв. Обращение включает в себя два аспекта. Первый аспект обращения – покаяние, негативный аспект. Второй аспект обращения – это вера, позитивный аспект. Что же такое покаяние? В отношении покаяния существует немало заблуждений. И одно из достаточно распространенных заблуждений состоит в следующем. Покаяние – это молитвенная формула, вслед за произнесением которой человек получает спасение. Но если человек произнес молитвенную формулу «Господи, прости меня» и так дальше, то вслед за этим человек получает спасение. Это неверно. Мы можем критиковать тех, кто говорит о покаянии через крещение, через таинство крещения, и в то же самое время заменять крещение просто какой-то молитвенной формулой. Но это не так. Покаяние – это не молитвенная формула. Покаяние – это кардинальное изменение мышления человека, характеризующееся искренним сожалением о грехе, отречением от него, желанием отбросить грех и ходить святыми путями Христа. То есть покаяние – это изменение мышления. Покаяние – это не молитва. Оно, конечно, может выражаться в молитве, произнесенной либо про себя, либо вслух. Молитва может быть выражением покаяния. Но само покаяние – это не молитва. Это кардинальное изменение мышления человека. И покаяние является даром. Даром благодати. Человек не может сам генерировать покаяние. Покаяние – это дар свыше. Вера – это позитивный аспект обращения. Вера также является даром, даром благодати. Что же такое вера? Определение. Спасительная вера в Иисуса Христа означает, во-первых, признание Его личности, которое согласуется с библейским учением. Если нет понимания, что Иисус Христос – это Бог, Бог равный Отцу, единственный путь спасения – это Христос, значит, верного понимания Евангелия нет, и вера не имеет правильного основания. Если человек говорит «я верю», но он не верит, что Христос – Спаситель и Бог, у него неправильный объект веры, значит, его вера ложная. Также спасительная вера в Иисуса Христа, во-вторых, означает доверие Христу как Спасителю. Если человек признает, что Христос – Бог, равный Отцу, но боится довериться Ему как Спасителю, боится довериться Его Слову, его вера ложная. В-третьих, спасительная вера в Иисуса Христа означает уверенность. Уверенность, что Христос силен избавить от любого греха и силен даровать вечную жизнь. Если человек сомневается, что Христос силен освободить его от греха и даровать ему вечную жизнь, его вера ложная. Спасительная вера в Иисуса Христа также означает, в-четвертых, верность Христу, которая проявляется в горячем желании жить в послушании Слову Божьему. Если у вас есть первое, вы, например, признаете, кто такой Христос, у вас есть второе, вы доверяете Христу как Спасителю, у вас есть третье, вы уверены, что Христос силен вас спасти, но нет четвертого, у вас нет плодов благочестия, у вас нет плодов послушания, значит, ваша вера также ложная. Относительно веры необходимо сделать еще пару значительных замечаний. Прежде всего, необходимо сказать, что вера не является причиной избрания. Существует заблуждение, согласно которому люди говорят: в вечности прошлого Бог заглянул в будущее и увидел, кто же из людей пожелает уверовать. И Он избрал тех, кто пожелал. То есть получается, что логическое первенство за верой. Вера – это причина избрания. Первое – Бог увидел тех, кто пожелает уверовать. И второе – за это Он избрал их к спасению. Это заблуждение. Наоборот, первое – Бог избрал людей к спасению, эффективным образом призвал, возродил, обратил и наделил их даром веры. Вот такая последовательность правильная. Еще одно заблуждение. Вера является прямой причиной спасения. То есть мы спасены, потому что мы верим. Мы спасены, потому что мы верим. Я спасен, потому что я верю. Но это не совсем библейское понимание. Ефесянам 2:8. Вы спасены через веру. Вера – это канал, по которому изливается дар вечной жизни. Вера – это канал, через который нам присваиваются искупительные заслуги Христа. Бог не спасает тех, кто поверит. Бог спасает через веру. Но я уже приводил как-то такой простой пример. Представьте, что вы находитесь в реанимации. И вам нужны вещества, лекарства, без которых ваша жизнь закончится. Медсестра, врач берет капельницу и по трубочке вводит данные вещества в ваш организм. И вы выздоравливаете. Вы выздоровели благодаря вот этим вот трубочкам или благодаря тому, что получили лекарство? Вы выздоровели благодаря тому, что получили лекарство. Какую роль играли трубочки? Они были каналом, через который вам эти лекарства вводили в организм. Вот точно так же и вера. Вера – это канал, через который нам зачисляются, вменяются искупительные заслуги Христа. Мы спасены, потому что Христос умер за наши грехи. И потому что Он прожил праведную жизнь, которая нам вменена. А вера – это тот канал, через который крестная смерть Христа и Его праведная жизнь становятся нашими, зачисляются на наш счет. Следующий элемент спасения, о котором нам необходимо сказать, это оправдание. Что такое оправдание? Это мгновенное, благодатное действие Бога, которым Он объявляет виновного грешника невиновным и праведным. Оправдание – это мгновенное действие Бога. Оправдание – это суждение Бога о нас. Оценка человека, когда человек призван, возрожден и обращен, тогда Бог объявляет его оправданным. Все это происходит мгновенно, в момент обращения. Оправдание – это не процесс. Неправильный взгляд на оправдание. Оправдание – это процесс, связанный с делами. То есть мы живем, уповаем на Божью благодать, делаем хорошие богоугодные дела и становимся все более и более оправданными перед Богом. Это глубокое заблуждение. Оправдание – это мгновенное действие Бога. Основание для оправдания – искупительные заслуги Христа. Наши дела – к нашему оправданию не имеют никакого отношения. Вы спросите, ну а как же Слово Божие говорит о том, что Авраам оправдался делами? Вот как. Авраам уже был спасен. Авраам был спасен до того, как он был готов принести в жертву своего сына. Сначала спасение. Спасение – это оправдание по благодати. а затем дела послушания. Дела послушания – это плод оправдания. Дела – это доказательство подлинности оправдания. Дела – это следствие оправдания в Библии. Дела – это следствие оправдания, истина, заблуждение. Дела – это путь для достижения оправдания. Следующий аспект спасения – это усыновление. Усыновление – это действие Бога, через которое Он делает нас членами Своей семьи. То есть милостивый Бог не только нас спасает, не только нас возрождает и оправдывает, чего уже было бы достаточно, Он еще и делает нас членами Своей семьи. Представьте себе судью, который судит человека, выносит решение, что он должен там огромную сумму, выплачивает за него эту сумму, но на этом не останавливается. Он еще и усыновляет этого человека, делает его наследником всего своего достояния. Это более чем милостивый, благодатный и щедрый шаг. Именно так поступает Бог по отношению к верующим. Усыновление, также, друзья, приносит нам особые благословения. Перечислим некоторые из них. Первое благословение усыновления – это уникальные отношения с Богом. Бог – судья, Бог – творец, Бог – Господь и Учитель. Благодаря благословениям усыновления этот великий Бог является нашим Отцом. Усыновление дает нам привилегию общаться с Богом, как с любящим Отцом, добрым и заботливым. Поэтому мы можем молиться: «Отче наш, сущий на небесах» Матфея 6:9. «Отче», вы знаете, также переводит еще как «папочка». Бог даровал нам не духа рабства, но духа усыновления, Римлянам 8:15. Потому что вы приняли не духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Ава, Отче». Наши отношения с Богом строятся не только в юридической плоскости, мы были виновны, теперь оправданы, но также затрагивают и сферу чувств, сферу эмоций. Бог любит нас, как своих детей. Бог понимает нас. Бог заботится о наших нуждах. Обо всем этом Писание говорит многократно. Вы знаете, что люди этого мира нередко гордятся своими отцами, если их отцы занимают какое-то высокое положение. Люди этого мира могут вступать в брак по расчету, чтобы только породниться с мэром, губернатором, президентом или каким-нибудь успешным бизнесменом. А мы с вами, возлюбленные, имеем Отцом самого Бога. Какая радость, какое благословение, какая честь. Второе благословение усыновления – особые отношения между верующими. Что это значит? Это значит, что мы должны относиться друг к другу как членам семьи. Вспомните 1 Тимофею 5:12. «Старца не укоряй, но увещевай как отца, младших как братьев, стариц как матерей, молодых как сестер, со всякою чистотою». То есть к пожилым членам церкви следует относиться как к родителям, к молодым как к младшим братьям и сестрам. Вот такая атмосфера должна быть в церкви. Вот такие отношения, право на такие отношения мы имеем благодаря дару усыновления. Бог усыновил нас, сделал членами своей семьи. Также мы должны ценить духовное родство более плотского. Верующие должны быть для нас дороже самых близких неверующих родственников. Церковь должна быть дороже семьи, ну я имею в виду неверующих членов семьи. Потому что родство во Христе, оно превосходит родство по плоти. Наше родство во Христе продлится вечно. Родство по плоти связано только с этой земной жизнью. И еще, если мы все члены одной семьи во Христе, между нами не должно быть конкуренции, зависти или соперничества. Ведь если кто-то из наших духовных родственников достигает успеха в служении или в каком-то другом деле, мы можем только порадоваться за него, как за родного во Христе человека. А соперничать, завидовать ему – это неуместно, это противоречит дару усыновления. Третье благословение усыновления – водительство Святого Духа. Римлянам 8:14. «Ибо все водимые Духом Божьим – суть сыны Божии». Здесь важно сказать о том, что водительство от Духа Святого осуществляется не через какие-то субъективные или мистические переживания, а водительство Духа Святого осуществляется через объективные наставления Слова Божьего и различные обстоятельства жизни. То есть Дух Святой ведет нас через Писание и различные жизненные обстоятельства. И когда человек видит в своей жизни водительство Бога, он оборачивается назад, смотрит на свою жизнь и обретает уверенность в том, что Бог усыновил его. Как мы можем заметить водительство Духа Святого, водительство Бога в своей жизни? Как это происходит на практике? Например, вам предложили работу с очень высокой зарплатой. Однако на основании Писания вы видите, что эта работа связана с грехом, или эта работа не связана с грехом, но она полностью выключит вас из жизни церкви. Поэтому на основании Писания вы делаете вывод, что вам придется отказаться от этой работы, от этой высокой зарплаты, для того, чтобы эффективно служить Господу. То есть Бог откорректировал, внес корректировку в вашу жизнь через Слово Божие. Также Бог может вести нас не только через Слово Божие, но и через обстоятельства. Например, вам предложили работу с высокой зарплатой. Вы видите на основании Писания, что в этой работе нет ничего предосудительного, ничего опасного, она нигде не входит в противоречие со Словом Божьим, и поэтому вы соглашаетесь работать на новом месте. Однако обстоятельства складываются так, что работать вы не можете. Ну, что-то случается, может быть, с вашим здоровьем, или в стране что-то изменяется, или вот коронавирус, как сейчас. В общем, какие-то внешние обстоятельства не дают вам возможности работать в выбранном направлении. Вы смиряетесь и принимаете это как водительство от Бога, как водительство через обстоятельства. Бог ведет нас через Слово и через обстоятельства. И, друзья, еще раз повторюсь, когда христианин смотрит на прожитые годы, видит, как Дух Святой вел его через Библию и обстоятельства, путями благочестия, оберегая от греха, оберегая от заблуждений, оберегая от падений и направляя к истине, к благочестию и святости, направляя к влиянию добрых и верных пастырей, тогда человек понимает, еще глубже понимает, воистину Господь усыновил меня, если Он Духом Своим руководит в моей жизни. Четвертое благословение усыновления – наслаждение свободой во Христе. Римлянам 8:15-16. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываете Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии». Знаете, есть такое ложное представление о христианстве, в котором люди думают, что Бог – это такой жестокий судья, который желает нас покарать. Ложное представление о христианстве, суть которого в том, что человек следует за Христом, потому что постоянно боится ада, вечного осуждения, вечного наказания. В общем, это не отношение любви, а отношение страха. Усыновление же говорит о свободе от вечного наказания, от страха вечного наказания. Мы теперь стремимся жить свято не из-за того, что боимся вечной погибели, а из-за того, что любим нашего Небесного Отца. Пятое благословение усыновления – дисциплинирующее наказание. Да, мы освобождены от карающего наказания Бога. Карающее наказание вместо нас претерпел Господь Иисус Христос на кресте. От карающего наказания мы освобождены навечно. Но от воспитывающего наказания мы не освобождены. Более того, воспитывающее наказание есть благословение для нас и доказательство нашего сыновства. Евреям 12, 17, 18. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо если какой сын, которого бы не наказывал отец, если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Когда Бог наказывает нас, воспитывает, когда мы видим, что мы согрешаем, отступаем, и Господь применяет к нам воспитывающее наказание, мы должны быть благодарны Господу. Это должно нас утешать и радовать, и подтверждать наше усыновление. Да, конечно, Господь милостив к нам, Он любит нас, но не следует забывать, что Он воспитывает своих детей, применяет отцовское наказание, направляя на пути святости и благочестия. Мы свободны во Христе, освобождены от вечного наказания, но воспитывающее наказание остается с нами. Как пишет один известный богослов, не следует думать, что Бог потворствует всему и дозволяет все. Он наш небесный отец, а не небесный дедушка. Шестое благословение усыновления – небесное наследство. Галатам 4:7. «Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то наследник Божий через Иисуса Христа». Или Римлянам 8:17. «А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу». Благодаря усыновлению мы стали наследниками Сыну Божьему. То есть мы стали обладателями небесных сокровищ. Многие люди, узнав о получении большого наследства, буквально кричат, радуются от счастья, устраивают праздник. Их эмоциям нет конца. Вопрос, радуемся ли мы обладанию бесконечно лучшего, нетленного, вечного, небесного наследства во Христе? Седьмое благословение усыновления – подражание Богу. Ефесянам 5:1. Подражайте Богу, как чада возлюбленные. Как для детей свойственно подражать своим родителям, так и для верующих должно быть свойственно подражать своему небесному Отцу. Необращенные, невозрожденные дети дьявола, они подражают своему духовному Отцу. Они гордятся, как лукавый, они не покоряются высшей власти, они ненавидят, они не прощают, они завидуют, они плетут козни, интриги, они враждуют друг с другом. Дети Бога любят своего Отца, восхищаются им, радуются ему и потому подражают ему. Это свойственно для их новой природы, подражать Богу в тех качествах, в которых Он призывает верующих следовать за ним. Итак, друзья, мы уже с вами рассмотрели 5 элементов спасения. Это эффективное призвание, это возрождение, это обращение, которое включает в себя покаяние и веру, это оправдание и усыновление. Все это происходит с человеком в момент спасения. В момент спасения все это происходит одномоментно. Бог призывает нас, возрождает, мы переживаем обращение, оправдание и усыновление. Логический порядок такой, но хронологический порядок, все это происходит одномоментно. И последний, заключительный элемент спасения, который мы рассмотрим сегодня, это освящение. Освящение – это процесс духовного роста, это процесс нашего уподобления Христу. Освящение начинается в момент спасения и продолжается до прославления на небесах. Несмотря на то, что на земле мы никогда в полной мере не уподобимся Христу, но мы должны прилагать к этому максимум усилий. Полное уподобление произойдет в момент прославления. Освящение – это дар благодати. Освящение – это труд Святого Духа в нас, который требует от нас прилагать максимум усилий. Люди, которые утверждают, что освящение не требует прилагать от нас никаких усилий, необходимо расслабиться, чтобы не мешать работе Святого Духа, глубоко заблуждаются. Ну что, друзья, вот такой мы сделали с вами обзор. Остановились на практической стороне немного. Надеюсь, что это было полезно для вас. Размышляйте о своем спасении. Старайтесь жить в соответствии с пониманием своего спасения, чтобы во всем прославлялся наш Господь Иисус Христос.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!